Мы с вами находимся в такой высокой точке сейчас нашего духовного календаря, что просто, естественно, мы только об этом и будем говорить, и будем надеяться, что каждое наше движение души будет засчитано для подъема нашей души на нужный уровень, чтобы окончательное решение о каждом из нас обо всем мире было самым замечательным. Невозможно просто начать с середины, потому что все-таки мы находимся в такой линейке наших праздников, нашего подъема, что все-таки стоит эти станции напомнить, хотя все говорящие говорят именно об этом. Но это самое главное, что когда еще раз в году нам напомнить о такой важной ситуации, когда вот человек родился, вот первого Тишрея, это день рождения Адама Ришона, до этого 5 дней мир был, готовился к этой встрече, и вот человек родился, 6-й день, 1-й Тишрей, завершение, и это называется у нас как раз, если у народов мира это день рождения, каким-то образом там какая-то некая радость от того, что человек появился в этом мире, а мы видим в этом большую ответственность, потому что вот теперь ему только предстоит начать делать все эти продвижения, за которых он пришел в этот мир, и этот день и называется Днем Суда, Йом Рош-Ха-Шана, это 2 дня, и мы их празднуем как один день с 2 такими оттенками. Один больше такой более тяжелый суд, второй день более легкий суд, но в любом случае для нас это настоящее рождение. Вот, глядя на календарь, ты заранее начинаешь уже волноваться, все ли я сделал, начинаешь там подводить итоги и делать выводы. И я смотрю, что на самом деле потом эти 10 дней чувы, которые идут после этого с 1-го Тишрей до Йом-Кипур, вот эти 10 дней, и мы не говорим о людях, которые погружены в Тору, все время занимаются, а обычные люди, которые что-то слышали, что-то знают, может, немножко занимаются, но это действует, я смотрю, на всех, потому что живу я в Иерусалиме. Я уже не говорю о том, что в Йом-Кипур действительно улицы, практически все улицы, и те улицы, которые междугородние, тоже видно дороги, которые пусты. Вот. Но вот между Рош-Ха-Шана и Йом-Кипуром эти 10 дней, которые, в общем-то, надо не забывать, что все-таки суд начался, но он еще не кончился, у нас еще есть возможность что-то хорошее сделать. И вот я зашла в магазин и вижу, 2 людей ссорятся. Они говорят друг другу не очень приятные вещи, так, не страшно, но неприятно. И вдруг один спохватывается и говорит: ой, 10 дней чувы мы же находимся. Вот, Астерет Ямей Чурман говорит, и все. Магазин замолчал, все с огромным уважением так повисли в этом молчании, ссора исчезла тут же. То есть это работает, понимаете, даже на бытовом уровне я была вообще приятно удивлена. Но мы, когда мы об этом говорим, мы приходим до того, как мы находим до Суккот, у нас еще есть Йом-Кипур, очень важный день, когда я просто не хочу рассматривать это все, потому что это учится с другими лекторами в очень глубоком виде. Я хочу просто вот со стороны тех, кто по дороге или уже находясь в состоянии чувы и так далее, интересуются всем этим. Я хочу посмотреть своими глазами оттуда, потому что я тоже много лет не знала вообще о том, что существует Йом-Кипур или Рош-Ха-Шана, живя в Советском Союзе и живя в Литве, которая когда-то была местом, высоким местом духовным, после войны все там исчезло, а потом советская власть добила то, что оставалось. И, конечно, мы уже то поколение послевоенное, ничего не знали. И, естественно, это заняло у нас долгое время там в Советском Союзе, пока мы что-то узнали. Ну, для этого мы стали отказниками, не из-за этого, но во время этого мы смогли вернуться к чуве. И вот я хочу просто с этого опыта, глядя на то, что у нас сейчас, чтобы мы оценили немножко и ту радость, которая приходит после суда, и то состояние перед судом, которое, в общем-то, хорошо бы весь год все-таки, чтобы оно где-то у нас оставалось. Несколько таких точек. А закончу я той музыкой, которую играли все-таки в храме, и почему, и как, это очень там интересные детали. И мы с вами сложим то, что эти ступеньки, как они идут, и дай Бог приведут нас действительно к уже отстроенному храму. Что я хочу вам рассказать теперь. Просто я не могу пройти мимо Йом-Кипура, чтобы не остановиться на той личной точке, которая для меня она была еще очень давние времена, когда я делала первые шаги там, 80-е годы в Советском Союзе. Мы только что-то стали узнавать, только стали что-то соблюдать. Это было не совсем правильно, но с горячим желанием. И вот меня потрясла одна история, которую рассказала мне мама и моей подруги. Причем подруге она, кажется, об этом не говорила своей дочке. И это вообще потрясающе, но известно, что люди, которые пережили катастрофу, которые пережили какие-то страшные вещи, особенно немецкий плен или что-то такое, они практически не делились со своими детьми, а только со следующим поколением или посторонними людьми. Вот я подруга ее дочери была тот человек, которому она мне и моему мужу, отказникам, по секрету поведала свою историю. Эта женщина, вот такая симпатичная женщина, она в 18 лет попала в конце, это был 44-й год, и она попала из литовского гетто, попала вместе с мамой и сестрой, попала в немецкий концлагерь Штутгов, и мама и младшая сестра были мгновенно уничтожены, она осталась среди таких девушек, где старшая была в бараке, где было 40 человек, старшей было 19. И вот эти девушки там тяжело работали, и, конечно, их ожидала печальная участь. И вот однажды одна из этих девушек по имени Ривка говорит: девочки, завтра Йом-Кипур. И та, кто будет поститься, останется жить. И на самом деле это было странно, что такая девчонка могла так заявить, но она это сказала. Это Ривка, которая была, говорят, дочкой раввина. Это то, что мне передала эта женщина. Ее звали Рахель, та, о которой я говорю, светлой памяти. И она сказала, что из 40 девочек 8 решили поститься. Они отказались вечером от еды и утром отказались от еды. А представляете, что такое еда в концлагере, это вообще жизнь. Их погнали на работу, и там среди них была капу, которая, конечно, доложила немцам, что девочки голодают из-за Йом-Кипура. Немцы не поленились приехать в тот лес, где девочки валили деревья. Их выстроили 40 человек. И сказали, кто голодает, шаг вперед. 8 делали шаг вперед. И немцы каждой по очереди стали предлагать еду. Те отказывались, их страшно били. И, в общем-то, не убили, но избили, искалечили страшно. И уехали эти немцы из леса. А в конце рабочего дня 40 девушек, эти оставшиеся, окружив этих избитых, как-то их довели до лагеря. И эти девочки выжили. Прошло некоторое время, несколько там дней, они пришли в себя. И вот опять эта Ривка, эта зачинщица, она говорит этим 8 девочкам. Она говорит им: вы слышите канонаду? Когда начнется бомбежка лагеря, мы убежим. И так и было. Короче, я сокращаю рассказ. Через месяца полтора была бомбежка лагеря. Они все время держались вместе и убежали. За ними была погоня, но фронт уже приближался. Девушки в лесу зимой прятались и остались 8 человек живы. Все остальные были уничтожены, те, кто остались в лагере. Одна из этих девушек, вот эта Рахель, мама моей подруги, рассказала об этом и сказала, что они могли выбрать, куда вернуться. Она вернулась в Литву, потому что считала, что двое ее взрослых братьев, которые воевали, может быть, они живы, и оказалась права. А остальные девочки уехали в Палестину, которая тогда еще была Палестина, в Израиль. Что я хочу вам сказать, что всю жизнь эта женщина, которая, в общем-то, ничего не соблюдала, вообще мало что знала, соблюдала железно абсолютно один праздник, Йом-Кипур. Праздник в том, что отказаться от всех желаний своего тела только абсолютно она-то благодарила Творца за то чудо, которому она сама была свидетелем. Они постились, они мало что знали, но они делали то, что надо. Значит, не всегда можно знать, почему, но если ты знаешь, что это нужно, что это твоя обязанность, ты должен это сделать. И она так и сделала всю свою жизнь. Это для меня осталось таким большим уроком, что, наверное, повлияло чем больше гораздо, чем многие лекции и разговоры. И в самом начале, когда очень мало знаешь, и трудно было это все это организовывать, особенно, сами понимаете, и в Советском Союзе, вот, отказником. Но ее рассказ, в общем, очень многим из нас, мы этот рассказ передавали, очень многим из нас помог принять понятие, что такое, если тебе приказано сверху, ты знаешь, это не кто-то придумал, а это прямо из Торы, то делай, иди вперед смело, и ты будешь тогда совершенно, ты даже не можешь себе представить результат, что будет. Ну, я надеюсь, мы этот Йом-Кипур прошли так, как могли, самым лучшим образом. И я хочу сказать вам, что ну, самое центральное событие в Йом-Кипуре – это в третьей молитве Минха читает после обеда, как бы отсутствующего в Йом-Кипур, читают книгу Йоны. Книга Йоны – это книга пророка Йоны, это очень короткая небольшая история, которую, кстати, очень-очень рекомендуется хорошо прочитать не только самому, но и с детьми. И даже пересказать, как можешь рассказать это своим собственным, ну, как бы своим языком. Потому что что касается этой истории, которую почему-то, знаете, да, апофеоз, это же конец суда, 10-й день, выносится уже решение. И почему-то именно эта книга, она и та, что, это именно та, что читают в самое такое ответственное время. О чем она рассказывает? Может быть, вы знаете весь этот рассказ о том, как пророку Йоне Творец приказал пойти в город Нинвей, это не еврейский город, пойти туда и сказать его жителям, что если они будут себя так плохо вести, как они ведут, то через 40 дней город будет перевернут. Такое слово. Он хотел пойти, у него были свои соображения. Он немножко думал, что он понимает лучше, чем Творец, то, что происходит. У него были свои соображения, очень высокие, хорошие, но если Творец сказал, значит, надо делать так, как он сказал. Иначе получится то, что получилось у наших, к сожалению, называется Мераглим, разведчик, которых послал Моше разведать Израиль, будущий Израиль. И они решили по-своему, что они лучше как бы хотят добра, но делают не так, как им было приказано. И вот этот Йона, значит, погрузился на корабль, он купил прям корабль, чтобы уехать из Эрец-Исраэль, потому что именно эта святая земля, здесь все пророчества, он хотел удрать. Его началась буря, его вынуждены были выбросить в море, чтобы буря успокоилась. Его проглотила рыба, потом она его выплюнула на берег, когда внутри рыбы раскаялся, что ли, и так далее. И в конце концов все-таки приходит этот Нинвей и говорит то, что говорит. И они сделали чугу, и город был перевернут. Перевернут в каком смысле? Это два смысла переворачивания. Не дай бог, это может быть какое-то землетрясение. И также может быть внутренний переворот, когда человек полностью отрекается от того, что он делал прежде, и он хочет сделать что-то, то, что от него требуется. Это переворот самого себя, главный переворот, который можно сделать. И тогда не нужно уничтожение. И тогда Творец отменяет тот переворот физический, а произошел переворот духовный. Вот. Мы что мы хотим из этого учить? Есть много всяких вариантов, о чем учит эта история. Говорит о том, что здесь есть что. Но главное, о чем она говорит, что человек не может убежать от своего предназначения. Вот. И если человек предназначен для чего-то, а Йона был совершенно ясным, было, что он должен сделать, он не может этого не сделать. Его вынудит Творец. И это будет в совершенно другой форме, неприятной, тяжелой. Но он мог бы это сделать охотно, быстро и сразу. Не потому, что ему понравился приказ, а потому, кто приказал. И вот в нашей жизни есть очень созвучна этому всему вещь, когда на самом деле главное просто в этом то, что у нас есть предназначение такое — стать человеком. И вот это предназначение, это очень важно. Оно дано нам для того, значит, оно нам задано развиваться как человек. Потому что можно остановиться на уровне живого существа, животного. Вот у нас 5 чувств, как у этих животных. И так развиваться, естественно, физическим образом. Вот. Но это не наше предназначение, оно нам абсолютно предопределено. Вот. И мы должны считаться с этим предназначением, стать человеком по плану творения. Стать человеком. И для этого у нас, значит, есть все для этого орудия. У нас есть все наши мецвот, наши представления, окружение, среда и те правила, и те лесенки, по которым мы двигаемся. Значит, если задано развиваться как человеку, значит, мы будем искать и слушать те средства и те советы, которые нам дают мудрецы, чтобы прийти к этой цели. Но все равно не дадут учиться этой дороге. Вы знаете, какие есть способы у Творца, разные выжимать из нас необходимые. Так что лучше добровольно, чем, собственно, мы занимаемся всю эту неделю. Еще у нас есть несколько дней. И что кончается, когда этот Йом-Кипур, когда как бы кончается уже вынесено решение. Ну, еще остается небольшая возможность продолжить какие-то еще усилия, подумать, что я еще хотел бы в себе изменить. Ну, не хотел бы, возможно, но нужно. Значит, прошу Творца, это наша основная вообще забота и, может быть, основная вина, что мы не просим. Возможно, мы пытаемся себя изменить, но в конце концов надо представить себе, что это довольно сложно — изменить природу. Природа эгоистическая. Брать я должен ее изменить на давание, на любовь к другим людям. Думать: никто меня услаждает, это у меня, а кого я могу усладить, кому я могу сделать добро. В общем, и вот эту перемену, кто дает мне или кому даю я, вот эту перемену в себе нужно просить, чтобы Творец нам дал такую возможность, так открыл глаза, дал такое желание. И, в общем, тогда мы будем приближаться к цели. Ну, мы с вами поговорили сейчас о таких очень важных ступенях. Мы дошли с вами до тех нескольких дней, а у нас с вами осталось вообще-то всего 1,5, можно сказать, дня, которые считаются после Йом-Кипур, там получается на 5-й день Суккот. Ну, у нас остались уже, можно сказать, часы. Но это очень радостное время. Интересно, почему радостное? Я все время задавалась этим вопросом, чем же оно радостное, если, значит, кроме того, что был суд, он начался, он продолжался. Я не знаю, как я его прошла, как мой народ, как моя семья, как мы прошли. Значит, и вот теперь у меня сразу после Йом-Кипур Творец сделал так, что мы, хотя по времени, как бы сказать, какому-то биологическому, это никак не связано одно с другим, но по духовному календарю это именно те шаги, которые необходимы, чтобы дойти до высшей точки. Высшая точка – это Симхат Тора. Мы до нее дойдем, но перед этим у нас еще есть то, что мы перед Шмини Ацер, это наша Симхат Тора. У нас еще есть вот то, что Рабанит Хава нам говорила, очень важный день перед Симхат Тора и Шмини Ацер. Это день, когда, в общем-то, все закрывается, все возможности что-то изменить. Поэтому действительно радость в том, что есть такая возможность вообще, во-первых. А во-вторых, если нам говорят веселиться, то давайте будем веселиться. Если ведь такое, мы же говорили, что все идет все-таки по законам, которые нам дают сверху. Там, как знаете, как лекарство, мы не знаем его составляющей, но если мы его вовремя и правильно принимаем, то оно действует. Поэтому составляющие нашей жизни, вот смотрите эти ступени, сейчас мы вышли из Йом-Кипур, мы перешли к подготовке Суккот. И кто умеет, кто может, у кого есть такая возможность, тот строит. И кто не может построить, тот может прийти кому-то в гости. И если сложно ходить в гости, есть какие-то общественные сходы довольно большие, где без того, чтобы собираться сильно много людей вместе, хотя, в общем-то, сама идея субботы – это возможность собраться всем вместе, всем разным, ходить в гости как можно более, большую часть тех, кого ты хотел бы увидеть, постараться собрать под одной даже крышей, как Творец нас всех хочет собрать под одной духовной высшей крышей. Ну, в силу всяких теперешних обстоятельств надо смотреть, где как раз можно спокойно посетить суку без того, чтобы толпиться в ней, представить себе, что хотел бы всех, ну, видишь, хотя бы тех, кого можно успеть в этом увидеть. Я хочу просто опять, чтобы мы ощутили вкус этого времени. Я хочу вам дать просто пару примеров исторических, скажем, человеческих, что такое сука. Я для этого беру книгу Рав Зильбера и несколько строк вам прочитаю о том, что было в Казани где-то, это 40-е, 50-е годы, 40-е, скорее, пожалуй, годы, и когда Рав Зильбер был еще сначала мальчик, потом был студент, и он, его папа, большой очень, большой духовный такой ученый, большой рав, он не ищет суку. Я читаю. Особая обязанность поесть в суке первую ночь. Другие дни, если идет дождь, можно уйти в дом и поесть там. Но в первый вечер праздника надо дождаться, когда дождь кончится, и поесть в суке. В Казани лишь один-два еврея имели возможность строить суку. У нас такой возможности не было. Однако ели мы всегда в суке. Помню однажды, первый вечер суккот, мы с отцом помолились и пошли искать суку. О том, у кого есть, даже в Миньяне не говорили. То есть в Миньяне, там, где молились они, здесь 10 человек, там тоже не говорили, потому что это было тайно. Подошли к дому, где обычно она была. Нет суки. Дошли до другого места. Тоже нет. Шел страшный дождь, но мы продолжали искать. Поиск часа 4 до полуночи искали. У кого в этом году стоит сука? Все никак не могли найти, но нашли и поели в суке. Представьте себе, да, поиск. Это, причем, если найдут, что ты в суке и что ты ее построил, это все почти смертельно опасно. И это было в те годы. Теперь я, значит, используя этот опыт, мы можем сравнить, что было несколько позже. Несколько позже, это уже наш собственный опыт. Мы, как я сказала уже, отказники, живем в Литве, в городе Вильнюсе. Отказники 72-го года по 90-й. И вот начинали мы просто как тех, кто хотят уехать в Израиль. По причине зова предков. Это был один зов. А потом потихоньку, будучи отказами, стали узнавать все больше и больше. И выяснили, что такое быть евреем. Оказалось, что это совершенно особая профессия, которой надо владеть. Она сама, кроме того, что у тебя неприятности на улице, и на работе, и в школе, этого еще недостаточно. У тебя есть еще какие-то замечательные, высокие отношения с Творцом и с твоим народом, о которых надо просто знать. Если ты их не знаешь, то ты конечно, двуногий, и ты, конечно, считаешься записанным евреем, но это еще далеко до того, чтобы понять, чего от тебя хотят и что ты должен с этим делать. И вот мы, наконец, потихоньку стали об этом узнавать и, значит, понимать, что до сих пор, хотя мы очень хотели уехать и страдали, и полсемьи даже погибло, этого недостаточно, потому что мы еще не живем как евреи. Это не важно, что мы живем не в Израиле, значит, надо этим начать заняться прямо на месте, выяснять, что же такое быть евреем. И вот, значит, мы вдруг выяснили, начали читать Хумаш, начали читать его сначала там по-английски, еще с русским переводом не было. И с большим трудом, значит, мы дошли до места, где написано, что, значит, мы узнали, что должна быть сука. Значит, у нас стало прибывать все больше людей. Я прочитаю просто страничку из моей собственной книжки, которая называется «Чтобы ты остался, то нет, простите, прыжок через пропасть», вот эта книга. И я просто там, сейчас я уже бы этого и не помнила, хорошо, что записала теперь, потому что есть чему радоваться, когда заходишь в собственную суку в Израиле, хоть она маленькая, но это все-таки моя сука, в которую я не боюсь, что придет полиция или бандиты. Вот. И я желаю всем радоваться той суке, которая у вас, или у ваших соседей, или в соседнем районе, или около вашей синагоги. И, в общем, где-то, где она есть, где ее можно поставить, учтите, что это просто невероятное счастье. Вот. Наши субботы и праздники стали такими многолюдными, что уже не хватало места за большим праздничным столом. Какой же должна быть сука, чтобы в ней приместились все желающие? Когда в 1983 году мы построили нашу первую суку, то понятия не имели, как это следует делать. Слышали только, что Тора обязывает строить шалаш и устраивать в нем трапезу. Мы долго искали место в городе, где можно было бы незаметно поставить шалаш. Самой подходящей точкой показалась вершина Нагорного парка в историческом центре Вильнюса. Забрались на поросшую лесом гору, у нас было человек 10 с детьми и едой. Я сокращаю. Мы поставили такой, значит, представьте, что за 15 минут мы там построили шалашик из каких-то веток. Он был такой похож на детский шалаш, когда дети играют. Вот туда мог зайти только один, заползти один человек. Но мы считали, что написано шалаш, значит, мы построили шалаш. Написано, нужно кушать там, значит, мы слышали, что надо, что такое у евреев еда. Это значит, кусочек хлеба, значит, нужно зажечь там свечи. Что мы зажгли свечи? Делали мантилат каждый, и каждый со своим кусочком хлеба заползал в этот шалаш, говорил там, съедал, говорил браху, был страшно счастлив, выползал. И, значит, когда мы 10 человек проползли через этот шалаш, подул ветер, и наша сука свалилась. Вот. Но что было потрясающе и удивительно, что вот эти две свечи, которые мы зажгли под ветром и таким моросящим дождем, они не тухли, они не гасли. Мы сначала даже сердились, потому что мы не могли уйти, мы боялись, чтобы не разгорелось пламя. И поэтому, значит, фактически мы были прикованы к этим. Но потом только мы сообразили, что это же ненормально. Любой ветер, что у меня дома сейчас перенести свечу из комнаты в комнату, я боюсь, что ее задует. А там на горе под таким сильным ветром мы даже не сразу, и даже не в тот день, наверное, поняли, что это было настоящее чудо. Я только прочитаю. Позже выяснилось, что суку нужно строить по определенным законам. И наш шалаш, построенный не по правилам, не являлся настоящей сукой. Но в тот холодный октябрьский вечер мы этого не знали. Искренне считали, что выполнили важную мицву и чувствовали себя счастливыми. Может быть, поэтому так долго не гасли на ветру наши свечи. Это моя первая сука в жизни. Теперь дальше... Я читаю, это у нас будет речь о трех суках. Первая, это мы вам сказали. Вторая. Год спустя наши мужчины уже строили суку по всем правилам, заглядывая в трактат Талмуд. Мы нашли место для суки, далеке от любопытных глаз, на лесной даче наших друзей. Она была... Лесная дача, слушайте, это же те годы, когда были отказники, были арестованы, были убиты. Это было непростое время. Поэтому... Я вам объясняю такую вещь. Лесная дача была подходящим местом для встречи с теми, кто хотел узнать, что такое быть евреем, но опасался приходить в наш дом, чтобы не попасть на учет в КГБ. И вот построена прекрасная сука, заранее купленная и привезенная из Москвы арбуминим. Вот я их привезла, арбуминим на весь город, вообще на все. Это было большое счастье. Впервые у нас были настоящие арбуминим. Но в это время начались обычные для Литвы осенние проливные дожди. Знаете, Прибалтик. Мы заранее договорились со всеми желающими выполнить заповедь суки, встретиться на даче в тот из 7 дней праздника Суккот, который придется на выходной. Понимаете, что мы не могли туда попасть в Йом-Тов, в праздничные дни, туда надо было ехать. Значит, это был тот день, когда люди могут прийти, когда они свободны от работы. И это было, значит, воскресенье в то время в России. Мы не могли созваниваться по телефону, потому что телефоны прослушивались. Если бы мы что-нибудь говорили о том, что отменяется перекладывать, то нас бы задержали до того, как мы туда бы попали. Поэтому мы договорились устно заранее, что если будет дождь, мицва сидеть в суке отменяется. Утром назначенного дня, едва проснувшись, бегу к окну. Никакой надежды. Небо по-прежнему затянуто тучами, льет бесконечный прибалтийский дождь. Неужели все наши усилия напрасны? вспомнилась иллюстрация из Масехет Суккот. Есть такая Масехет Суккот, которая рассказывает о правилах суки. Там такая есть картинка. Во всяком случае, мы там тогда ее видели. Старинная картинка. Слуга подносит стакан воды господину, а тот в гневе выплескивает ее слуге в лицо. Этот рисунок надо понимать так. Если в Суккот льет дождь, значит, хозяин мира недоволен нами. Выплескивает нам в лицо воду и, как у нерадивого слуги, отнимает возможность выполнить мицву. Оставался час до назначенного времени. Значит, мой муж тщательно подготовил беседу с новичками. Я уложила сумки с едой и посудой на 30 человек. Остальное привезут наши друзья Черногорода. Выхожу на балкон, смотрю на свинцовые тучи. Дождь льет, безразличный ко всем нашим надеждам. У меня вдруг вырвалось. Рибоно шель олам, ради твоей славы построили мы суку. Это так важно для нас, для тех, кто первый раз в жизни сегодня хочет выполнить мицву. Если это угодно тебе, останови дождь. Я ушла с балкона, полной решимости ехать в дождь. Там посмотрим. Мы поехали в условленное место, а сами думали, неужели найдется еще кто-нибудь, кроме нас и наших друзей ближайших, кто придет в такую погоду. Но вот сюрприз. Сбившись в кучу, стоят под проливным дождем наши старые и новые товарищи. Оказывается, все пришли, все надеялись на чудо, на то, что этот многодневный дождь вдруг пройдет. Пока мы через лес добирались до дачного домика, все насквозь промокли. В маленькую комнату набилось столько народу, что стало жарко. Зев рассказал о празднике, показал мужчинам, как выполнить заповедь на тела Луба. Вы знаете, что в Суккот, мы об этом еще чуть-чуть поговорим позже, есть 4 вида растений, которые объединяются в одно, и есть определенные правила, как ими, что с ними надо делать. Это особая мицва. А теперь настала пора выполнения мицвы, трапезы в суке. Собственно, из-за чего приехали в такую даль? Выходим из дома в сад. Тяжелые тучи сеют дождь. Но тут, прямо на моих глазах, на глазах всех, кто увидел, в серой мгле расчищается кусочек голубого неба. Дождь прекратился. Впервые в жизни мы входим в настоящую суку. Столы и скамейки мокрые, света капает, но это не омрачает нашего ликования. Как только мы закончили трапезу, вышли из суки, опять начался проливной дождь. Но нам он уже не страшен. Разве только что мы не были свидетелями чуда? С тех пор сука на даче наших друзей стала ежегодной традицией. 2 года, теперь 3-я сука, 3-й вид суки. 2 года спустя удалось добиться разрешения властей построить суку в центре города, возле во дворе синагоги. Многие старики, входя в нее, плакали. Один из них, наиболее знающий и уважаемый в общине, Рав Гирш, обращаясь к строителям суки, нашему другу, моему мужу и тогда тем, кто это строил, сказал: «Спасибо вам. Я уже не надеялся, что еще когда-нибудь смогу выполнить эту мицву. 25 лет не было суки в Вильнюсе». У каждого праздника был свой привкус. Да, ну вот это конец про суку. Дальше у каждого праздника был свой привкус галута. Как-то на Рош ха-Шана мы не смогли добыть фиников, символического компонента трапезной, вечерней праздничной трапезы, значит, в которой высказывается пожелание, чтобы вымерли враги наши. Поиски включили все знакомые, в конце концов достали только 3 финика. Их поделили на 62 части по числу гостей. Вот. Это я вам немножко рассказала, поделилась с вами тем, значит, ощущением, о возможности выполнить мицву, которая потом как бы, она тебе очень дорого, именно потому что дорого досталась, это правда, но ты хотя бы узнал ее вкус. И награда за то, что ты там был, сам в том, что ты смог это сделать. Потом уже здесь уже ча побольше, мы начинаем понимать что-то, и мы узнаем, что есть несколько всего таких вот строгих как бы приказов в Торе, которые прямо в ней, не то, что позже потом были нам советы, были мудрецов, как это делать, например, такие физические вещи. Вот маца на Песах, это абсолютная история, когда ты не можешь как-то уклониться от этого, это именно так. Пост Йом-Кипур, например, или вот сука. Сука – это такое действие удивительное, когда ты, вот, проходя все эти очищения всех предыдущих дней, ты приходишь в состояние, когда ты как бы выходишь даже из своего дома. Ты сначала пытался выйти из своего тела, ты не кушал, ты голодал, ты просил, ты, так сказать, хотел очиститься, и вот ты уже такой чистый, ты уже теперь символически можешь выйти из этого дома, который у тебя как бы стены, знаете, дома стены греют, стены охраняют тебя. И вот человек по приказу Творца, когда он уже считает, все, ну, меня уже простили, уже год все-таки начался, поехали, нет, он говорит, вот сейчас, вот именно сейчас, ты вспомни, кто господин мира, нет, не ты в своем доме, выйди, пожалуйста, построй что-то временное, которое может быть такое неустойчивое, когда ты на кого можешь только полагаться, только на Творца. В принципе, так вся жизнь, но мы забываем эти стены и наши повседневные дела, привычные такие, они нас, эта рутина нас немножко, она нас утруждает, но нас и успокаивает. Вот. А тут вдруг ты оказываешься, что тебе в течение недели тебе нужно все время, ежедневно входя в эту суку, благодарить Творца за то, что ты можешь в него вообще войти. И кроме того, ты входишь туда, и там сказано, что каждый день ты приходишь с гостями. Эти гости не только физические, это духовные. Каждый день это свойство нашей души, которое имеет символические названия человеческих имен. Это наши праотцы Авраам, Исаак и Яков. Это, в общем, семь праведников, это семь частей нашей души, можно сказать. Надо сказать, что сам мы должны там, значит, там же обычно мужчины возносят улав, есть такое слово, все стороны мира, в четыре стороны, вверх и вниз. То есть мы собираем все наши свойства, потому что каждый из этих частей соответствует какому-то свойству нашей души, мы их объединяем вместе и все это как бы Творцу. Мы полностью выходим со всем внутренним и внешним, выходим под власть Творца, и это должно нас наполнить и укрепить на весь год, дать нам вот это духовное наполнение и не забыть, собственно говоря, кто нас услаждает. И чтобы мы захотели услаждать того, кто услаждает нас. Вот эта вся программа эгоистическая «Услаждай меня» или «А кто радуется сегодня мною?» «Кого я сегодня радую?» Да? «Кому я сегодня делаю хорошее настроение?» Это, в общем, наша задача. Ну вот мы с вами как бы прошли нашу вот эту дорожку. И можете себе представить, какая великая радость была вообще в Израиле, когда начинался этот праздник. Вы знаете, что есть Шалош Рогалим при празднике, когда было тоже приказом истории восхождения в Иерусалим, в Иерусалимский храм. И они приходили сюда три раза в году. Как раз один из этих, праздников, это и был праздник Суккот. Я себе как представлю, что они должны были идти сюда, а нести на себе, видимо, крышу, какие-то части самой суки, и как все вокруг вообще Иерусалима было усеяно этими шатрами, и сказано, что никогда об эти три праздника, когда все взрослое население страны приходило в Иерусалим, никогда не было тесно, и всегда всем было место, это очень интересно. Потому что, значит, люди уступали друг другу место, и тогда его всем хватает. Вот. И теперь мы хотим сказать с вами о том, что вы помните то же самое, то, что было вот это уступание места, это было то самое чудо, которое происходило в храме. Мы с вами сейчас постепенно, мы пришли к тому моменту, когда действительно здесь вообще звучала музыка везде, и музыка в храме имела очень большое значение. Один из вас способов службы, один из видов службы был именно пение, игра на инструментах. Поинтересовавшись глубже, я пыталась все время, эта тайна, что там звучало в храме, она меня как музыканта очень-очень волновала. Я слышала о том, что эти отрывки, обрывки вот этих мелодий, они настолько были прекрасны, что разошлись по народам мира, И что то, что мы сейчас видим в виде каких-то там опер, каких-то там великих постановок, какие-то очень хорошие мелодии, это отголоски того, что было когда-то в храме. На самом деле, сейчас трудно сказать, потому что записи нету, но есть то, что мы знаем, что хорошая мелодия, она запоминается, и она может передаваться, не обязательно даже записанная, передаваться веками. Поэтому сегодня мы посмотрим несколько таких интересных вещей. Во-первых, мы начнем с высокого самого, мы начнем с храма, а потом мы поговорим о том, как наши великие учителя, как через них приходила музыка к нам. И закончим мы все это, мы сегодняшнюю нашу встречу, музыкой, которую придумала Рав, которая не придумала, которая пришла Раву Ицхаку Йосифу Зильберу, нашему великому учителю, которого мы очень любим. И, короче говоря, вот так мы сейчас с вами перейдем в музыкальную часть нашей программы. И я хочу поговорить немножко о музыке, которая звучала в храме. Вообще интересно, что там, в Иерусалимском храме, там совершенно были совершенно другие ощущения. Ну, то, что об этом написано.
Абонент Кармела, простите, пожалуйста, можно, если до того, как перешли, вы говорили, что в Суккот есть каждый день другое состояние нашей души или другое какое-то открытие, которое символизирует Уфизин, да?
Да.
Вы можете немножко, чуть-чуть коснуться этого, о чем идет речь?
Значит, ну, я просто не хочу в это углубляться, потому что как бы это не тема, это отдельно очень глубокая вещь, но мы хотя бы, ну, если мы посмотрим, первый день это символизируется Авраам, значит, это есть, это даже когда там входят в Сукку, читают это обращение, там говорится о семи наших працах, которыми символизируется уровень как бы духовное строение нашей души. Вообще все, что происходило, то, что делается, скажем, в самой Сукке, вот эти четыре вида растений. Я уже не говорю о том, что в храме там каждая была расписана вещь, все инструменты и все такое. Это все как бы духовная модель, это модель духовных миров. И она рассказывается нам, описывается через какие-то физические явления, потому что их не описать какими-то другими вещами, мы их символически, например, изображаем. Теперь вот эти семь наших свойств основных символизируются вот построением духовных миров. Они, у них есть название, я даже не очень знаю по-русски, «Хесед гвурати ферет нецагод исод малхут». Можно их перевести, наверное, может быть, если вы можете сказать. Я просто сейчас бегло не скажу по-русски. Но последнее – это царство малхут. Оно символизируется царем Давидом. Он как бы собой олицетворяет силу, которая называется царство. Авраам олицетворяет собой хесед, милосердие. Авраам, бесконечное милосердие. Ицхак символизирует собой гвура, это сила. Я даже вот не боюсь. Понимаете, я не хочу сейчас, я не готова этой терминологии говорить. Короче, каждый из них символизирует какое-то свойство, которое вот вместе собранное, вот их семь свойств, включая там есть Йосеф, и там есть Моше, Агарон, Йосеф и Давид. Короче, когда они вместе собраны, это как бы такие ступени, как сверху вниз спущена наша душа сюда, и это те ступени, по которым мы поднимаемся обратно, поработав уже с тем, что нам Творец прислал. Поэтому это как будто творческий такой процесс, нам все время о нем говорят. Будто Этрог, будто Суккот, будто те молитвы, которые мы говорим, когда мы этого каждый день входит какая-то другая часть моей души. Фактически это мы же одна душа. Адама решен, есть одна только душа, которая как бы после греха разделяется на маленькие кусочки, и каждый из нас, получая свой кусочек, должен его очистить и собрать потом с другими, поэтому объединение так важная, основная, в общем-то, наша задача собраться для того, чтобы вместе подняться в нужную, на нужную высоту. То есть слово «Адам» от слова «Адаме» – быть похожим на кого? На Творца. Он дающий, я дающий. В общем, это исправление, вот этот весь путь, он как бы таким жизненным через вот действия наши, как бы вот входит в нашу жизнь, особенно вот в эти дни, вот эти 15 дней от Роша Шана, когда мы вспоминаем о рождении Адама. И дальше все эти вещи, которые происходили, они нас просто напоминают о нашей функции, для чего мы сюда пришли, что она касается всех. Евреев есть на это не только право, но обязанность. Это наша, как сказать, наша роль в этом мире. И мы должны, во-первых, понять, какая. А во-вторых, мы должны исполнять и должны в радости. Потому что, ну, если тебе так повезло, что тебе проучили что-то очень важное, может, не самое простое, не важно, что тебя не спросили, для чего-то тебя приготовили, выбрали и дали тебе такую задачу. И поэтому, конечно, это очень, как сказать, ответственно и радостно. То есть все время, каждый день ты творческий человек, ты работаешь над собой с тем, чтобы, как мы говорили, кого я сейчас услаждаю. Никто меня не усладил, чего мне не хватает. А кого я? Из близких. Потому что мы не можем напрямую услаждать Творца. Но когда мы это что-то делаем, вот это и есть услаждение выше. Потому что мы это делаем не для себя, для своего эгоизма, а для других. Это есть наше исправление, и это его радость. Ну вот, так что у Суккота совершенно замечательная перспектива, что когда-нибудь, как мы молимся, что как бы такая вот сука, такой отказ от эгоизма, такое обобщение, такая вот общая любовь, надо всем, и такое доверие Творцу, что оно хватит всех нас, и все мы объединимся, и вот это будет как бы конечная такая ступень, когда все добро, что Творец нам хочет дать, будет куда давать, потому что этим эгоистам не дашь, им некуда, а когда они такие, как Творец, дающие, то туда можно дать все то, что и предполагает нам дать. Но если можно, мы перейдем сейчас тогда немножко в это. Если будет вопрос, я с удовольствием на то, что я смогу, я отвечу.
Спасибо большое.
Значит, теперь мы о чем говорим? Мы говорим с вами о музыке. Значит, я хотела просто, поскольку я этим интересовалась, я хотела просто немножко вам передать, что об этом написано. Значит, в Иерусалимском храме люди испытывали совершенно иные пространственные ощущения. То есть ощущения пространства были не такие, как сейчас. Значит, вокруг человека образовывалось его личное пространство. И хотя там было очень много людей, казалось, они должны быть зажаты, этого не было. Кроме того, когда человек смотрел вокруг, наверх, перспектива расширялась. Не сужалась, как должно было быть, а расширялась. Если помните, окна в храме не были так сделаны, как все везде, так наружу широко, чтобы побольше света вошло вовнутрь. Прямо было наоборот. Оно было изнутри широко и сужалось наружу, потому что свет шел из храма наверх. То есть другие совершенно измерения. И поэтому человек, когда... Даже я видела рисунки, попытки рисунков, как выглядел внутри храм, всегда рисуется, если посмотреть, в очень высокой перспективе, как будто чуть ли не самолет, ты смотришь на то, что происходит. Они, видимо, учитывали то, что пишется об этом пространстве. Пространство воспринималось как очень-очень высокое. Это не было физическое пространство, что известно, высота, все известно, сколько что было, но вот эта перспектива, тем более, что в момент, когда нужно было во время молитвы ложиться на пол, есть вот как раз мы, это у нас было вот на Йом-Кипур, есть это в Рош ха-Шана, ложиться на пол, нужно 2 метра пространства, и где его взять, если там столько тысяч людей, а оно было. То есть человек ложился, он был, у него было свои 2 метра, они были его личные. То есть пространство. То же самое интересно происходило и со звуками. Внутри храма, насколько известно, что пишется об этом, доступно для нас, вот, что человек слышал в храме то, что было предназначено ему. Если где-то чтобы внутри храма происходило, что было связано с ним, он это слышал. Остальные могли не слышать, и он не слышал, что было связано с остальными. Но это уже трудно в этом разобраться. Но самое интересное, это было воздействие музыки. Как известно, что у музыки есть, как бы, у нее другие, у нее как бы духовные корни очень высокие, выше, чем речь. Потому что речь наша ограничена. Ограничена. Буквы ограничивают пространство, и там очень много всего об этом сказано. И поэтому музыка сама, она над словами, как бы над временем, она связана с чувствами. Чувство – это то, что есть в духовном мире. Чувства, которые мгновенно могут охватить всех одновременно, если звучат какие-то звуки, которые что-то делают, организованы таким образом, чтобы захватить, то сразу вся огромная толпа охватывается тем же самым чувством. И получается же как бы ощущение, которое, в общем, им хотят передать. Вот. И что было в храме? В храме было более 30... Вообще, во всем Танахе описывается более 30 инструментов музыкальных. И абсолютно точно, что не менее 10 из них на них играли в храме. Там, естественно, какие есть инструменты? Есть инструменты. Первый инструмент вообще это голос. Следующие духовые инструменты по сходству с голосом. Дальше идут ритмические инструменты, ударные. И струны, более сложные инструменты, которые требуют уже других знаний. Теперь инструменты это были совсем не такие, как у нас сейчас. Хотя назывались они похоже. Тимпаны, кинор. Вот у меня сейчас я поиграю немножко на скрипке, которая совершенно, конечно, не так была, не так выглядела и не так звучала во времена храма, во времена Давида. Если вы помните, что у Давида была такая как бы арфа, он ее вешал. Это действительно было не только и в переносном смысле, но и в прямом. Она была столько чувствительна, это был такой инструмент, что когда дул ветер, то эти струны играли, это была настоящая музыка, это не просто так, что красивые слова, что значит, он просыпался от этой музыки, когда начинал дуть там ветер ночью. Она была буквально музыка. Значит, чувствительность и возможность, и сила этих инструментов была совершенно нам непонятна. И как и то, что происходило дальше. Дальше было следующее. Можете себе представить, что службу сопровождал и хор, и музыканты. То есть это, скажем, сегодняшним языком хор и оркестр. Вот. И что же они, слова понятны. Слова-то были псалмы Давида. Очень много, и они, в основном, это все песнопения были связаны с разными событиями, праздниками. И это были на слова Давида, псалмов Давида. Но, а что было с музыкой? И как все эти люди одновременно, хор и оркестр, как они играли? И вот сказана совершенно интересная вещь, которая была только в храме и больше уже никогда и нигде не была. Я надеюсь, будет, но пока ее еще нет. Сказано так. Значит, звуки музыки обволакивали человека, отрывая от повседневных мыслей. Он чувствовал особую близость с Творцом. Вот теперь слушайте. В храме не музыканты творили музыку, а музыка творила музыкантами. То есть это была невуа через музыку. Они все играли одновременно и пели. Это было безумно красиво. Но это не они придумали. Через них оно проходило. И вот когда люди это слышали, когда люди, не даже не евреи, те, кто приезжали туда, приходили в храм, они мгновенно понимали, что есть Творец. То есть не было сомнений от того, что там происходило, что есть Творец, и что, знаете, эта вера возникала только от присутствия, от слышания этой музыки. Нельзя сказать, что она была совсем безопасна, потому что сказано даже так, что иногда сила этой музыки была так велика, что иногда душа не выдерживала и уходила за этой музыкой и отрывалась от тела. Настолько была велика сила этой музыки. Вот. Ну, понятно, что мелодия, гармония звуков, это пение, это все аналоги и модели устройства высших миров. Поэтому все эти комбинации нам непонятны. Но вот что очень интересно, что на самом деле вот то, что потом мы с вами можем сказать и слышим как отрывки всего, это музыка настоящая и инструменты пошли именно из храма. Их не было раньше. Видимо, как на Вуане тоже пришли. Как их сделать, потому что их возможности были нечеловеческие. Всего известно о двух инструментах, которые были похожи по звучанию, какой-то вид трубы, которая могла издавать такой похожий звук, как там, но там эти звуки были настолько сильны, что их многокилометровое расстояние они были слышны. Вот. Значит, я хочу вам сказать, что мы сейчас с вами перейдем вот. мы с вами просто перейдем от теории немножко к практике, потому что мы не знаем, что звучало в храме, но мы единственное можем понять, что вот этот разговор с нашей душой, конечно, музыка – это ее язык, и гораздо быстрее мы можем. Но музыка не так безопасна, можно сказать, потому что ей могут употреблять ее можно в разных аспектах. Вы знаете, что специально в наше время уже просто это технически они изучают это, как можно ускорить темп сердца или там что-то. Она может быть и разрушительным, поэтому очень аккуратно относиться к тому, что слышат ваши уши и ваши дети. Вот, и поберечь себя от того, что не так хорошо воздействует, как должно быть. То есть это вы просто сами почувствуете, что может быть лишним. Это не безопасно, потому что нет, это не шум. Это не шум, это разрушение. Вот с этим надо считаться. Теперь я хотела просто вам сказать еще несколько слов, значит, о том, как на это реагировали. Я, например, я просто интересуюсь и занимаюсь этим вопросом. Я пошла в литературу, что пишут о том, как приходит музыка в наше время. Ну, и, допустим, во времена, когда уже ее стали записывать. Я возьму скрипку в руки. Я просто хочу сказать, что я просто открыла книгу. Это книга каббалиста великого прошлого века. Его зовут Бааль Сулам. Это Ашлак, Рав Юда Ашлак. Кстати, оказалось, что сегодня его йорцей. Так случайно получилось. Случайности не бывает. И вот здесь такая книга, где собраны мелодии, которые он написал. Теперь человек, который совершенно не знает нотную грамоту, и ничего кроме пения, ему, естественно, недоступно. И вот этот человек написал довольно много очень интересных мелодий. Сейчас они уже играются, исполняются, там оркестрованы. Но это были просто мелодии. Но интересно создание этих мелодий, причина. Мы говорили сами, что музыка, она может объединять. Да? То, что бралось в храме, охватывало людей так, что они с этим уходили. Они уходили верующими людьми, понимающими, что есть творец, очищенными. Но она может разъединять. Вот этот Рав Ашлак, Юда Ашлак, где-то в 30-е годы, он уже из Польши он переехал в Израиль, а Израиль его пригласили на преподавать в Англию. Он приехал в Англию, их туда съехались разные тогда местечек из Польши, отовсюду было много всяких хасидов, и они приехали учиться у большого каббалиста. И каждый из них, что он сделал, он, конечно, привез песню своего рэба. В каждом месте есть свой рэба, есть своя песня, замечательно совершенно. И вот они пели. Каждый пел свою песню. Представляете, там, не знаю, сотни учеников, у каждого своя песня. И чем же их невозможно объединить? И каждый считает, что песня его рэба, она, конечно, лучше. Вот. И тогда он сделал следующее. Понятно, что он был на очень-очень высоком уровне. Это его называют Бааль Сулам, потому что он написал трактовку, объяснение книги Зоар, очень известно. И он должен был их объединить и учить, а не то, чтобы они рассорились и разъединились. Он сказал так: я отменяю все, откладываем все песни, которые вы привезли. Будем петь вместе мои песни. Я их. Но у него еще не было. И вот он после каждого урока, у него рождалась песня. Почти там, я не знаю, сколько там. Может быть, не урок, а недельного урока, да? И вот родилась, значит, набор таких вот очень интересных мелодий. Они приходили, он их не сочинял, но они приходили по теме. К такому-то празднику, к концу субботы, та-та-та. И вот набралась целая, так сказать, книжка вот таких мелодий. Теперь, что очень интересно, здесь есть предисловие, в котором написано, что как я просто зачитаю, что в Каббале у музыки центральное место. Каббалист, достигнув какого-то духовного состояния, чувства связи с Творцом, значит, у него музыка прорывается как чувство. Теперь вот что для нас важно. Слушать или исполнять эту музыку дает нам попробовать ощутить немного этого состояния. То есть чем нам интересна музыка высокая? Тем, что хочешь не хочешь, ты туда попадаешь. Значит, давайте мы сейчас с вами проделаем. Да, еще там написано, что музыка вот такая каббалистическая, это, которая духовная, каббалистическая, мы имеем в виду духовная музыка, настоящая, у нее как бы две составляющие. Одна составляющая – это печаль, а вторая – радость. Что это за составляющие? Для человека, который стремится к Творцу, когда он к нему приближается, это радость, а когда он чувствует, что он удаляется, это для него печаль. И вот, значит, мы сейчас с вами просто как учебники. Я сыграла вам одну из мелодий из этой книжки. И вы сами видите, когда у него печаль, и когда у него радость. Иногда бывает так, печаль, радость, но в конце немножко печаль. Значит, чуть-чуть отдалился. Понимаете, вот так. Значит, я вам просто сыграю это просто как, чтобы понять, как это вот, когда музыка говорит о чувствах между человеком и Творцом. Так, вы сами определите, где веселее, а где печальнее. Это мы с вами посмотрели одну песню, одну мелодию. На ней, конечно, и слова, но здесь слов не приведено. Мы будем это только... Еще хочу вам сыграть еще одну, которая значит... Это все-таки не ноты, а книга. Так. Одна, значит, которая завершает праздник Песах, называется Сьюм Хак Песах. Так бодро мы. Так, и еще последний сейчас из этих мелодий, которая, в общем, такая очень серьезная. Ялета Ханунейну, это то, что мы поем, да, это как раз эти дни, которые прошли. Мы просим, чтобы наши молитвы поднялись. Сами немножко приобщились к тому, как это делается. Как дается сверху какие-то состояния, выраженные музыкой. Теперь я хочу, чтобы...
Прекрасно, что даже невозможно выразить словами, обычными словами благодарности, если не достигнуть.
Сейчас я хотела бы, если... У нас есть еще две мелодии, которые написал Рав Ицхак Йосеф Зильбер. Зихроно Цадик Леврахо. И мы завершим наши брахоты, наше объединение, наше отношение к Творцу друг к другу, с этой любовью, которая нравится к нам относиться. И когда он отопел, это его была его такая тонкая любовь к Творцу, что она прямо все грела. Знаете, когда я с ним только познакомилась, простите меня за выражение, я так подумала, ну, если Бог такой же добрый, как Рав Зильбер, так можно жить и не бояться. Вот это выражение через музыку вот такое. Вот я хочу, чтобы мы с вами почувствовали вместе. Одна песня, одна мелодия пришла ему во сне. И там были слова из тоже молитвы. Навену лешил лециныха, вернешь меня и... Ну, в общем, вернешь меня в Цион, в свой город Иерусалим, в радости. Это пришло во сне. И он видел во сне улицы, по которым он идет в Иерусалиме. Он был в глубоком отказе, молодой парень, переживший немало там мучений в России. Вот как утешение где-то, какой-то из ночи пришла вот эта замечательная мелодия, и которую он потом всегда пел вот эти, всегда пел под эту мелодию, эту молитву. И кроме того, он говорит, что когда приехал в Иерусалим, и потом уж они шли к старому городу, сами без проводника, это было перед субботой, и он говорит, я просто эти улицы узнавал, а не я их видел во сне. Вторая мелодия «Карибон Улам» – это то, что мы просим у Творца. Это наша последняя сейчас музыкальная молитва. Мы с вами спокойно, тихо, просто в радости и благодарности Творцу, что Он нам, дал нам такого рава и таких и его последователей, его замечательных детей. И дал нам даже вот нашу возможность вот так вот общаться с вами через прекрасную передачу и вместе, вместе нашу душу объединить. Брахе, благословение всем вам, всем нам, всему народу, ну, всему земному шару. У нас есть такая сила, и мы это можем сделать.